Здравствуйте, я вас категорически приветствую. Сегодня у нас в гостях наш долгожданный Егор Николаевич.
Привет.
Здравствуйте, Егор.
Привет.
Что сегодня?
Сегодня мы поговорим о начале нацистской политики уничтожения, о нацистском геноциде. Как ты знаешь, несколько лет назад я выпустил книгу «Война на уничтожение». Это не я так сильно назвал свое произведение, это цитата прямая из Адольфа Гитлера, именно так он назвал будущую войну на Востоке на совещании со своим генералитетом 30 марта 1941 года. Прошло несколько лет, за это время я продолжал работу над данной темой, отыскал целый ряд новых очень интересных материалов, кроме того, новая литература появилась, и некоторые источники были даже опубликованы очень хорошие, например, дневник Розенберга, министра восточных территорий, одного из гитлеровских сподвижников, с комментариями замечательного историка из Мюнхена Игоря Петрова. Всем рекомендую. Вот. И это потребовало доработки книги. И вот очень скоро, в преддверии 75-летия Победы, выйдет второе издание, переработанное и дополненное. Оно будет больше и толще примерно на треть. А кроме того, в новом издании будут впервые на русском языке опубликованы некоторые немецкие архивные документы, которые проливают свет на подготовку и планирование войны как войны на уничтожение, на войну уничтожения нашего государства и нашего народа в конечном итоге. Вот, кроме того, издание «Войны на уничтожение» выйдет на немецком языке тоже перед юбилеем Победы. И немецкоязычные читатели тоже смогут ознакомиться вот с русским взглядом на происходившее. Хотя я должен сказать, что в Германии, как это ни странно, история нацистского геноцида на Востоке, для них это Восток, изучена гораздо лучше. Изучение вообще началось именно там, и там появилось достаточное уже количество работ, которые осмысляют этот феномен глубоко. Замечательная работа Кристиана Герлаха, это, правда, не немецкоязычный, но швейцарский исследователь, его работа называется «Просчитанные смерти», где он показывает, как немцы планировали, как они просчитывали, сколько народу умрет на восточных территориях. Да? Есть работы замечательных исследователей, таких как Гёц Али, последняя работа про блокаду Ленинграда Йорка Гансенмюллера, она переведена на русский язык, тоже я очень рекомендую, Кристиан Штрайт, исследовавший смертность военнопленных, в общем, Регина Мюльхойзер, которая написала монографию про изнасилование на Восточном фронте, и там ужасные, конечно, подробности приводятся. Большая часть этих работ, к сожалению, на русский язык не переведена и малоизвестна, но а немцы не знают нашего взгляда, не знают наших источников, и вот я думаю, что перевод «Войны на уничтожение» на немецкий язык как-то дополнит их представление о том, как, так сказать, как это в России как минимум воспринималось. Да? Ну, в частности, там есть такой сюжет, что ролевой моделью истребления населения на Востоке для Генриха Гиммлера, главы СС, была история средневековых европейских монархов Генриха Птицелова и Генриха Льва, которые, как считалось и как описывалось в нацистской историографии, осуществили вот натиск на Восток и истребили славян в Центральной Европе, потому что раньше славяне жили гораздо западнее. Вот. И с подачи Гиммлера немецкая историография и журналистика, публицистика всячески этих монархов прославляла и прославляла саму идею продвижения немцев на восток. Вот в Советском Союзе за этим внимательно.
Они считали, что это их миссия, да,
очистить Европу. Да, да, это их миссия – заселить Европу.
Богом там,
да, да,
под Божьей пятой.
Совершенно верно. Вот. За этим медийным, за этой медийной кампанией очень внимательно наблюдали. В Советском Союзе, то есть от наших политиков и соответствующих специалистов все это не укрылось, и были публикации в центральной прессе, в частности, большая пространная статья с обзором этой историографии, вышедшая из-под пера Евгения Викторовича Тарли, нашего знаменитого историка наполеоноведа, который получил задание сверху все это изучить и обозреть для широкого населения. Тарли еще в 1939 году, до заключения пакта Молотова-Риббентропа, делал вывод, что цель этой кампании, она очень простая. Она состоит в том, чтобы подготовить немецкий народ для завоевания восточных именно территорий. Им нужны именно территории, а не население, которое на этих территориях живет. То есть вот эти геноцидальные планы, они угадывались и не были тайной для советского руководства уже в 1939 году. Но вот один из сюжетов, который я хотел бы затронуть сегодня, это сюжет о том, как, собственно, двигалась мысль нацистских руководителей, и как они в итоге решились, как они пришли к тому, чтобы начать вот перейти от планов уничтожения к непосредственному истреблению людей. Есть такой тезис, что Гитлер, вот, так сказать, недоброжелатели Сталина и там, противники Сталина, антисталинисты, часто щеголяют этой фразой, что значит, Гитлер-то хоть убивал чужих, а Сталин своих. Вот. Но здесь, конечно, большой вопрос, кто кому свой и чужой, вот. Но, по всей видимости, имеется в виду, что Сталин не уничтожал жителей Германии. Вот. Те люди, которым, ну, которые эту фразу употребляют, они, видимо, немецких евреев своими тоже не считают. Вот. Но помимо немецких евреев, Сталин уничтожал еще одну категорию немецких граждан. И на самом деле именно с них он и начал. То есть первое массовое истребление.
Это же не Сталин, ты не говорился, Гитлер.
Гитлер.
Ты немножко оговорился, да.
Ладно.
Ну, не беда, это оговорился.
Да, мы это вырежем.
Да. Гитлер, да. Он определил, что евреи это не люди, первые, которые должны быть в Германии жить. Он начал с них.
Нет, начал истреблять он, истребление он начал не с евреев. С евреев он начал политику дискриминации. Были изданы Нюрнбергские законы, которые ущемили евреев в правах и вынуждали их к эмиграции, но все-таки истребление началось не с евреев. Истребление началось с другой категории немецких граждан. Это были психически и неизлечимо больные. И вот это очень интересная и малоизвестная ступень к широкомасштабному геноциду, впоследствии развернутому уже на Востоке. Мы сейчас это покажем. Было два мотива, которые привели к этому истреблению. Один из этих мотивов лежит на поверхности. Это расовая теория нацистов. Идея заключалась в том, что вот эти люди, они являются негодным человеческим материалом. И, соответственно, они не должны иметь потомства, и поэтому их нужно истребить. Но вообще-то истреблять их, собственно, не требовалось, достаточно было их просто лишить самой возможности иметь потомство, и в Германии первоначально был принят закон, который предписывал таких больных психически, да, больных серьезными психическими заболеваниями стерилизовать, потому что они просто не могли иметь детей, даже если их излечивали, чтобы не портить немецкую нордическую кровь. Что касается неизлечимо больных, да, больных серьезными болезнями, то тут ни о каком потомстве речи уже не шло, и поэтому, собственно, опять же, этот мотив здесь абсолютно не работает. А какой же тогда мотив? Вот, а мотив очень простой. Это мотив распределения ресурсов. Дело в том, что у немецкого руководства, ну и вообще у немецкого народа был такой очень серьезный комплекс, возникший в результате окончания Первой мировой войны, в результате ее итогов. Дело в том, что Германия не выдержала напряжения Первой мировой войной, и с 1916 года она испытывала серьезный недостаток пищи, ну и который фактически грозил каждый месяц перерасти в широкомасштабный голод. Но я напомню, что зиму 1916-17 года в Германии называли брюквенной зимой, потому что уже хлеба не было, ели брюкву. Вот. Это были серьезные проблемы, которые, конечно, способствовали росту нелояльности населения, и в конечном итоге Германия надломилась именно экономически. Поэтому нацистское руководство, замышляя реванш, ежеминутно думало о том, что же, как же сделать так, чтобы немцы не голодали. Как построить такую систему, чтобы немцы не голодали, чтобы всем всего хватало. И на самом деле нацистское руководство во второй половине 30-х годов оно резко повысило, во многом за счет иностранных кредитов, конечно, но и ограбление еврейства тоже, но она резко повысила рацион среднестатистического немца. Немец стал жить лучше, немец стал есть больше и очень быстро к этому привык.
Как во всех фильмах немцы говорили, мерило счастье, белый хлеб,
да,
колбаса, масло. Да, очень часто было.
Для них это было очень важно. Есть известная фраза Германа Геринга, которая описывает эту политику. Она звучит так: если кто-то и будет голодать, то не немец. Вот к чему стремились нацисты. Ну, а понятно, что если эти рационы, которые Гитлер резко повысил, начнут падать, то и лояльность населения по отношению к нацистскому режиму тоже начнет уменьшаться. Потому что нацисты, в принципе, ну, только на этом и держались. За это им простили.
Они скажут, где обещанное счастье?
Да, за это им простили ликвидацию многопартийности, за это им простили репрессии против там, коммунистов. Я напомню, что коммунистическая партия была довольно популярна в Германии. Она регулярно проходила в Рейхстаг. Нельзя сказать, что она не пользовалась популярностью, но вот сама партия была разгромлена, а ее электорат переманили вот этим, что не нужно вам, значит, сражаться за какие-то коммунистические химеры, мы и так вам дадим вот это масло, хлеб и колбаску. Вот. Но понятно, что достигалось-то это ограблением и кредитами, и долго это продолжаться не могло. И для этого как раз необходимы были новые завоевания и новые ограбления. Вот. И когда на горизонте замаячила новая война, окончательно Гитлер подписал план Вайс в апреле 1939 года, то есть начиная с апреля 1939 года Гитлер был уверен, что ну, там, с большой долей вероятности он начнет войну против Польши, то его, конечно, озаботил вопрос рационов, вопрос питания. И вот с лета 1939 года начинается разработка кампании, которая впоследствии получила название Т-4, программа Т-4, целью которой было истребление так называемых бесполезных едоков.
Едоков, да.
Да, бесполезных едоков, то есть людей, которые, грубо говоря, ели, потребляли ресурсы, но государству при этом ничего не отдавали и отдать не могли. Почему такое название? Т-4 по названию штаб-квартиры Тиргартенштрассе 4 в Берлине. Причем разрабатывать эту программу стала, собственно, канцелярия самого фюрера, что говорит нам о личной заинтересованности Гитлера в этой программе и о том, что импульсы по ее реализации исходили от него. Но, конечно, всей душой этому сочувствовал главный руководитель расовой политики Рейха Генрих Гиммлер, который возглавлял СС, Рейхскомиссариат по укреплению германской государственности, так называемый. То есть все расовые вопросы были тоже в ведении Гиммлера, а поскольку это был и расовый вопрос тоже, вычистить всех как бы, дурных, негодных, вот, то Гиммлер, естественно, тоже был в курсе этой программы, и очень многие чины СС сыграли в ней большую роль и себя зарекомендовали, в дальнейшем сделали большую карьеру уже на Востоке во время войны на уничтожение. Я читал отчеты по Т-4, и они, конечно, поражают. То есть они поражают в первую очередь предельной педантичностью и цинизмом, с которым нацистские чиновники подошли к этому вопросу. Они отчитываются перед Гитлером, перед канцелярией фюрера, сколько хлеба, масла, варенья было сэкономлено для Рейха в результате того, что значит, эти люди были убиты. Вот. То есть они это ставят себе к заслугу, они воспринимают это как благо. Причем, забегая вперед, скажу, что это в этой программе приняли участие не только представители силового ведомства, но самое активное участие в ней приняли врачи. Вот в нацистском обществе сформировалось сильное, влиятельное медицинское лобби, которое не просто разделяло эти нацистские идеи, а которое их двигало вперед. И отчасти оно, даже тут сложно иногда определить, кто был заказчиком. Импульсы двигались параллельно. То есть иногда заказчиком выступало политическое руководство, а иногда медицинское лобби. То есть вот эти медики, они таким образом закрепляли свою, как им казалось, передовую медицинскую мысль, что нужно мир очистить от вот этого, вот этих
но
вот
они вырожденцев. Это не скрывали, всё это
знало население? Нет. Вот саму программу они скрывали. А вот идеи о том, что от таких, то есть идеи о том, что надо от таких избавляться, они сначала появились в публичной плоскости. Об этом публиковали статьи в медицинских журналах даже. Но это все было на уровне обсуждений. Вот. Речь шла о… Это все подавалось как некое милосердие. Уже тогда появился термин «эвтаназия», и все это подавалось как некое милосердие, что ну, вот люди мучаются,
избавляем
зачем?
От мучений.
Да, да, избавляем от мучений. Вот. Но понятно, что у нацистов, когда до этого дела дошло, была совсем другая мотивация. Они пытались заниматься социальной инженерией, они пытались создать общество, в котором таких не будет. Это была абсолютная, так сказать, химера, потому что очень скоро выяснилось, что природа сама регулирует этот процесс, и всегда в обществе есть некий процент психически больных и больных неизлечимых болезней. Вот. Значит, но, тем не менее, вот посмотри, как педантично, как тонко, как детально был организован сам процесс. Итак. Значит, сначала канцелярия запросила у всех государственных и частных клиник отчет о том, какие там есть пациенты, есть ли, значит, там неизлечимо больные, нетрудоспособные, что очень важно, в каком количестве и кто именно.
И расход питания.
Это да. Значит, дальше эти списочки поступили в распоряжение специальной медицинской комиссии из 42 очень авторитетных врачей. Задача врачей заключалась в том, что они должны были изучить дело каждого и напротив его фамилии поставить либо красный плюсик, либо синий минус. Красный плюсик означал, что этот человек приговорен к ликвидации, минус – это значит, что ему сохраняют жизнь. И фактически будущее человека, вот, будет он жить или нет, решалось элементарным подсчетом плюсов и минусов.
Все католики
этих
были, да?
Членов. Ну, там были, да, большинство христиане. Дальше. Эта экспертиза поступала к руководителям программы Т4, ими были личный врач Гитлера Карл Брандт, медик, и функционер Филипп Буллер. Они согласовывали результаты, и дальше начиналось, собственно, истребление. Было подготовлено 6 центров принудительной эвтаназии, они фигурировали в документации как медицинские центры, значит, в Графенеке, Бернбурге, Бранденбурге, Гартхайме, Зоненштайне и Гадамаре. Вот 6 центров.
А каким способом они это все делали?
Сейчас мы дойдем. Вот,
так,
это,
так,
вот это самое интересное. Этот способ хорошо знаком. Но у наших зрителей он в первую очередь ассоциируется с лагерями смерти, со Свенцимом, с Майданеком, с Дахау. И вряд ли, ну, очень немногие знают, что впервые этот способ был опробован не на Востоке, не в этих лагерях уничтожения, он был опробован в респектабельных медицинских учреждениях на территории самого Рейха. Это газовая камера. Это газовая камера, которая была замаскирована под душевую комнату, куда приговоренных к смерти приводили под предлогом, да, под предлогом мытья, под предлогом душа, закрывали их там и отвинчивали вентиль. Вот, и, соответственно, убивали удушением. Вот, то есть первые массовые убийства людей методом газации произошли не в Освенциме, они произошли в Германии, конкретно в милом, очаровательном, симпатичном барочном замке Графенек, который ранее принадлежал герцогу Вюртемберга. Вот. Это произошло в январе 1940 года. Первая партия больных была уничтожена. После того, как документы из канцелярии фюрера поступали в непосредственные, значит, в конкретные медицинские заведения готовили этих пациентов к транспортировке, за ними приезжал автобус, их грузили, перевозили вот в один из центров эвтаназии и там по-тихому убивали. Причем, отвечая на твой вопрос, конечно, происходило это тайно. Здесь медики действовали в союзе с представителями силовых структур, с офицерами криминальной полиции, имена которых мы чуть позже назовем, которые одновременно были членами СС. Их задача заключалась в том, чтобы грамотно подделать документы, потому что, естественно, родственникам не рассказывали, что их родных убили. Им говорили, что они умерли по естественной причине. Ну, например, был инсульт или сердечный приступ, или что-нибудь еще. Эти выдуманные мнимые причины вписывались в официальные документы и их вручали родственникам. Второе, офицеры криминальной полиции следили за персоналом, чтобы не было утечки информации. Естественно, что утечка информации все равно была, потому что такое количество внезапных смертей не могло остаться незамеченным.
Можно задать вопрос?
Да.
Если это было поставлено так на поток, это, пардон, тела-то надо было куда-то девать, что они делали дальше?
Ну, тела выдавали родственникам и хранили официально. Здесь как раз не было никакого.
А, вот для этого была вот эта липовая справка?
Да, совершенно для этого, да, просто вызывали родственников и говорили, что, ну вот, к сожалению, ваш родственник скончался.
Люди убивали, а расходы вот по похоронам.
Для тех, кто умирал от неизлечимых болезней, говорили, ну вот просто, что они раньше умерли.
Пришло время, да?
Да, да, причем там были целые махинации, связанные с этим, потому что в частных клиниках содержание пациентов оплачивали родственники, и были некоторые мошенники, принимавшие участие в программе Т4, которые специально задерживали извещение о том, что человек умер, и продолжали брать деньги за их содержание. Вот, такие случаи
это
тоже
тема известная.
Такие
случаи сейчас тоже действуют. Многие участковые полицейские были случаи, так делают. Какой-то пенсионер умирает, это не объявляется. Пенсия идет родственникам, потому что родственники имеют генеральную доверенность получения пенсии, и все живут счастливо. А, Егор Николаевич, а под эту дудочку можно было решать свои финансовые вопросы? Вдруг кого-нибудь тоже за денежки?
Я думаю, что это не исключено, хотя я о таких случаях не знаю, вот мне не встречалось, но не исключено. То есть...
Потому что всегда в мутной воде можно свои дела делать.
Да, да, тут, так сказать, орднунг давал сбой, потому что, вот видишь, кто-то умудрялся нажить целые состояния, да, принимая деньги за содержание пациентов, которых уже не было. Вот. Но, тем не менее, информация о том, что происходит что-то такое страшное, она просочилась. Она просочилась, и поднялось общественное возмущение. Возмущение было в религиозной среде и даже в среде, ну, собственно, нацистской, партийной. Поэтому 24 августа 1941 года, когда уже шла война на Восточном фронте, да, когда уже произошло вторжение в Советский Союз, Гитлер официально эту программу прекратил. Но здесь есть несколько нюансов. Во-первых, к тому моменту, когда он ее прекратил, уже по документам это установлено, было убито, на секундочку, 70 тысяч человек в самой Германии.
Вот это да. Вот это действительно немецкий подход к делу.
Вот, да, да, немецкий подход абсолютно, так сказать, деловитый, педантичный, скрупулезный, я бы сказал. Во-вторых, Гитлер распоряжение прекратить программу Т4 отдал, а она не прекратилась. Но вот здесь у исследователей существуют разные взгляды, почему так произошло. Одна версия состоит в том, что распоряжение Гитлера было отдано для виду, и реальное распоряжение требовало усилить бдительность. То есть она и так, в принципе, эта операция шла тайно, но было решено вести ее еще более тайно, что означало прекратить любую документацию даже под грифом «секретно» – это раз, и второе – это больше не использовать газовые камеры. То есть больных стали убивать другими методами, в первую очередь лекарственными, колоть им скополамин, люминал, другие какие-то препараты, которые способствовали их смерти, вызывали смерть, а в некоторых случаях элементарно морить голодом, то есть не кормить.
В общем, он публично всех пожурил.
Но это одна история. Вторая версия исследователей гласит, что Гитлеру, в принципе, было не до этого уже, то есть он перестал интересоваться событиями по программе Т-4, потому что начались другие события, которые съедали все его внимание. Возможно, и так. Но импульсы исходили из силовых ведомств, в частности, от Генриха Гиммлера. То есть это и... Гиммлер был яростным сторонником геноцида, один из главных сторонников геноцида, возможно, что это и так. Вот. И, наконец, есть третья версия, которая тоже имеет своих сторонников и тоже, в общем-то, основана документально, которая гласит, что то самое медицинское лобби, о котором я говорил, оно продолжало убийство, потому что вот эти врачи, они считали, что истребление негодного человеческого материала – это благо для Германии, не нужно останавливаться. То есть, один раз получив санкцию от руководства, они были готовы убивать уже и без санкций. И это происходило. Вот это и происходило, и эти факты вскрылись на послевоенных судах, которые, то есть вот мы знаем Нюрнбергский процесс, но вообще над нацистскими преступниками было много процессов. Нюрнбергский был главным, а дальше были процессы сателлиты, были отдельные медицинские процессы, и на них вот эти последующие убийства вскрылись. Конечно, вскрылись, но в связи с тем, что они не документировались, мы точно не знаем, каков масштаб этого истребления был. В современной германской историографии называется цифра общая в 200-250 тысяч истребленных, но в литературе есть и более высокие цифры, которые поднимаются там вплоть до миллиона человек. Ну, их, повторюсь, документации нет, судить здесь сложно, но просто понятно, что это значительно выше, чем те 70 тысяч, которые были истреблены в 40-м. И 70 тысяч звучит ужасно, да, в 40-м-41-м. Кроме того, опыт этой программы, конечно, был именно на психически больных и неизлечимых больных, он, конечно, был распространен тут же на восточной территории, на военнопленных. То есть это отдельная категория, была принята отдельная программа, которая психически больных военнопленных сразу же вывозила в вот эти центры, и их продолжали истреблять там. Это касается военнопленных. Это происходило в основном в 1941 году. Да? Вот. Кроме того, всех психически больных на территории Советского Союза уничтожали сразу же. То есть это была одна из категорий, подлежавшая безусловному уничтожению. И ну, вот мы в Петербурге находимся, да, если кто не знает, вот у нас, например, была оккупирована Гатчина, там находилась психиатрическая больница имени Кащенко, все пациенты, которые были расстреляны. Это, так сказать, один из известных и ужасных случаев геноцида, произошедших вот у нас здесь поблизости. Да? Вот. Но такие случаи происходили по всей оккупированной территории Советского Союза. И в Киеве, в Бабьем Яре, были расстреляны пациенты местной психиатрической клиники. И во многих других регионах есть знаменитый советский фильм «Судьба», где показано.
Да, кстати, я вспоминаю, там раз показано, приехали, погрузили, да. И врач-лечащий уехал вот, с ними.
Причем документы сохранили вопиющие случаи. Так, например, в одной психиатрической клинике их не просто убили, а значит, для развлечения еще устроили охоту на пациентов психиатрической клиники, как будто, значит, на лошадях они с немцами обскакали, эсэсовцы, и охотились на людей. Вот. Ну, понятно, что это непонятно, кто здесь больные на самом деле.
Да, вот, кстати, Хакан, да, ты сказал, непонятно, да, кто. Те-то живут в своем мире, по-моему, за вот.
Понятно, что в тех людях, которые это устроили, на самом деле людского было мало. Но вот этот опыт программы Т-4, его ни в коем случае нельзя недооценивать, потому что он был первой ступенью к масштабному истреблению людей на Востоке. Во-первых, это первый опыт логики, согласно которой людей можно истреблять ради ресурсов, высчитывая буквально там калории, которые, так сказать, будут переброшены от погибших к живущим, то есть к немцам. Да? Вот, потому что именно эта логика легла в основу плана геноцида на восточных территориях, плана голода. Я уже вот в цикле, который предварял мою книгу «Война на уничтожение», рассказывал о плане голода, но сейчас немного повторюсь. Дело в том, что, к сожалению, на русском языке до сих пор нет ни одной научной публикации об этом плане. И первую публикацию, ну, я надеюсь, что там, одну из первых, да, я готовлю сейчас для журнала «История», который мне заказал такой материал. Я постараюсь систематизировать там все те знания, которые мы имеем на данный момент. К сожалению, ну, там по разным причинам представление о войне на территории СССР у нас не окончательное. Во всяком случае, на государственном уровне у нас не принято называть происходившее здесь геноцидом. То есть, безусловно, геноцидом называют Холокост, то есть истребление евреев, геноцидом называют истребление цыган, но геноцидальные планы нацистского руководства они были шире. И в них входили не только евреи и цыгане, в них входили и, собственно, все остальные советские люди всех национальностей, и радикальный антиславянизм также был в арсенале идеологического оружия нацистов. И вот как раз в плане голод сплелись две эти мотивации – расовая, потому что евреев, цыган и славян тоже считали низшей расой, и это означало, что жизнь их ничего не стоит. И второе – это ресурсы. Потому что одна из главных целей вторжения в Советский Союз – это, конечно, захват ресурсов и обеспечение тех высоких рационов немцев, которые обеспечил им и Гитлер. Этот план голода начал формулироваться весной 1941 года. Был такой хозяйственный штаб Ольденбург, его потом переименуют в хозяйственный штаб «Восток». Его курировал Геринг. И там в недрах этого штаба родился меморандум, смысл которого заключался в том, что вот Германия вступила в войну, и она сможет продолжать войну также успешно, не снижая рационов немцев, только в том случае, если она овладеет ресурсами Советского Союза и сможет снабжать за его счет жителей Германии и, собственно, вермахт. То есть вермахт должен будет кормиться за счет ресурсов Советского Союза, за счет ресурсов Советского Союза. Разработчики этого плана разделили всю территорию СССР на потребляющие регионы и регионы-доноры продовольствия. Да? И вот их план заключался в том, чтобы быстро захватить регионы-доноры, это Украина и Юг России, все черноземы. Вот, и дальше отсечь поступление продовольствия из регионов-доноров в потребляющие регионы – это Северная и Центральная Россия и крупные индустриальные центры – Ленинград и Москва. То есть, я еще раз на этом сакцентирую внимание, идея обречь Ленинград на голод, она появилась не в результате каких-то военных стечений обстоятельств в августе-сентябре 1941 года, она появилась еще в мае 1941 года, хотя ученые на эту тему спорят, но лично мне кажется, что совершенно очевидно это вытекает из документов немецкого планирования. То есть, вот смотрите, в программе Т-4 было совпадение расовой и, так сказать, ресурсной мотивации, да? То есть, мы истребляем негодный человеческий материал, и этим экономим ресурсы для нас. И тут то же самое, мы истребляем негодный человеческий материал, только негодный не с медицинской точки зрения, а совсем с расовой, низшей расой истребляем и перераспределяем ресурсы в пользу правильных людей, в пользу хороших людей, в пользу тех, кого надо поддерживать, то есть в пользу немцев и немецкой армии. Вот, вот эта мотивация, она, этот опыт, который был впервые применен в программе Т-4, на этот раз был распространен на огромную территорию, на огромные людские массы Советского Союза. Это был первый момент.
Очень... Вот немцы, вот все педантично, все заранее прописали, как людей уничтожать любым способом, пулей, штыком, не знаю, бомбить, и в том числе голодом.
Да, это был основной метод, потому что он, опять же, экономный. Потому что пули, снаряды, они стоят денег, а голод убивает бесплатно. Вот так вот. Это одна важная вещь, которую нам надо понимать, когда мы говорим про программу Т-4. Вторая важная вещь заключается в том, что именно программа Т-4 подготовила кадры для войны на уничтожение. Очень многие, ну, практически все, вся верхушка, которая занималась Т-4, впоследствии нашла себя в политике уничтожения на Востоке. Ну, давайте перейдем к конкретным персонажам.
А как они подбирались, да, какие вы подходили?
Посмотрим на конкретных персонажей, да? Ну, очевидно, что вот я уже сказал, что в Т-4 был медицинский персонал, который был готов убивать и разделял эти идеи, да? Он был подобран, видимо, Карлом Брантом. И персонал, который был подобран из числа офицеров полиции, он был подобран по линии СС. Это все были такие заслуженные истинные арийцы из числа эсэсовцев. Ну вот яркий персонаж – это некий группенфюрер СС Артур Нёбе. Это очень яркая насмешка судьбы, потому что в тот момент, когда его привлекли в программу Т-4, и он встал у истоков одного из самых чудовищных преступлений в истории человечества, Артур Нёбе, на секундочку, занимал пост начальника немецкой криминальной полиции и, внимание, директора Интерпола. То есть он был главным в мире борцом с преступностью в этот момент. Вот. И именно этот главный в мире борец с преступностью придумал, ну или во всяком случае всей душой выступал за то, чтобы применить для уничтожения масс людей газ. Это была его идея удушить всех газом. И эта креативная идея была впоследствии использована, мы понимаем, в каких масштабах. Деловитость это Гиммлеру пришлась по вкусу, и Генрих Гиммлер дал в 1941 году Артуру Нёбе очень важное специальное задание. Он назначил его руководителем Einsatzgruppe B. Возможно, люди не знают, наши зрители не знают, что такое Einsatzgruppe. Einsatzgruppe – это специальная группа, составленная из членов СС, которая следовала в тылу вермахта, действовала в тылу вермахта, следовала за ним и зачищала территорию от нежелательных в расовом и политическом смысле элементов. Иными словами, именно Einsatzgruppe уничтожали или, во всяком случае, руководили уничтожением евреев, коммунистов, подпольщиков и больных. Да. То есть, вот эта чистка в расовом и политическом смысле. Правда, очень быстро обнаружилось, что вот эти массовые уничтожения, а массовые уничтожения не разными способами, в том числе и расстрелами, осуществлялись первоначально, они не очень хорошо сказываются на психике членов СС, а это немцы, арийцы.
Да, солдаты переживали сильно.
Вот, солдаты, поэтому и Генриху Гиммлеру самому, он прилетел на оккупированные территории посмотреть, как это все происходит, в Белоруссию как раз он прилетел, это происходило уже летом 1941 года, он был на показательном расстреле евреев в присутствии Нёбе. И, судя по всему, Гиммлеру стало не очень хорошо.
Ну, как раз вот в одной передаче ты рассказывал, что он приехал посмотреть, и ему что-то сказал, что-то мне как-то не нравится.
То есть он всей душой был за уничтожение, да, но как это происходило.
Способ, да, ему не нравился.
Не понравилось. И тут Нёбе вернулся к своему предложению. То есть было два метода, как с этим справиться. Первый метод заключался в том, чтобы просто передать расстрелы, непосредственное исполнение представителям тоже низших рас. Ну, например, украинских националистов. Чтобы не портить психику наших арийских парней, мы отдадим это бандеровцам. Ну, или прибалтийским каким-нибудь нацистам. Там. Вот. Их тоже включали в СС, формально привлекали, но вот это вот...
Даже в немецких фильмах это, кстати, отражено, что они возлагали вот эту миссию, да, этим хохлам, бандеровцам, а сами от них как-то отстранялись, типа, что...
У этого была, опять же, прагматичная мотивация – своих поберечь, а всю черную работу переложить на...
Вот вроде этих, как не мы.
Да, вроде как то есть всем этим украинским и прибалтийским товарищам, которые нам, конечно, не товарищи, нацисты говорили, что вы такие же, как мы, тоже в ВВС.
Мотивировать не надо, они вот сами все делали.
Но вот немцы стремились устраняться. А второй метод – это был тот, который предложил Нёбе, то есть использовать газ, машины, душегубки. Вот, и этот метод тоже был активно внедрен и использовался самым широким образом. Вот. Но потом, вот Нёбе это еще очень интересный персонаж, он принял активное участие в заговоре Штауфенберга, так называемом, в заговоре генералов, ну, точнее, в заговоре офицеров, не генералов, да, в заговоре офицеров против Гитлера 1944 года. И есть такое мнение, что вот Гитлер был злодей, а окружавшие его люди поняли, что Гитлер-то маньяк, он ведет страну не туда, и решили совершить государственный переворот героически. Но у них не получилось, и кровавый маньяк Гитлер, да, их убил. Вот. На самом деле, очень хорошо, что есть возможность об этом сказать, может быть, мы запишем про эту программу, на мой взгляд, трактовать этот поступок как нечто героическое ни в коем случае не стоит. Заговор против Гитлера 1944 года был попыткой снять с себя ответственность за преступление. Мы видим, что вот кто его участники, да, Артур Нёбе, боже мой, да это один из главных нацистских преступников, или там Эдуард Вагнер, генерал-квартирмейстер Вермахта, который был одним из самых ярких реализаторов плана «Голод», человек, ответственный за уничтожение миллионов советских военнопленных и за блокаду Ленинграда. Это просто, так сказать, к сожалению, пока у нас не очень известно, как это все происходило, вот, но Эдуард Вагнер – это один из главных виновников геноцида, один из главных военных преступников. Вот эти люди, они вошли в заговор против Гитлера. Зачем? Почему? Да по одной простой причине. Гитлер стремился вести войну до победного конца и не был согласен на переговоры с западными противниками. А единственный шанс, потому что всем было понятно, что Германия войну проигрывает. Она проиграет войну. Если она проиграет войну и сюда придет Красная армия, то всем будет очень плохо. Все получат по заслугам. Единственный шанс в этих условиях, да, так сказать, договориться с Англией и Америкой, заключить с ними мир и бросить все силы для того, чтобы хоть как-то, хоть где-то советских остановить. А Гитлер этого не хотел. Гитлер до последнего верил, что Германия воспрянет и сумеет.
Помнишь, у них у них стандартно было оправдание: мы люди военные, мы просто выполняли.
Да, приказ. У Вермахта это до сих пор там, это да, до сих
мы
пор
не происходит. Мы выполняли приказ.
Да, до сих пор в Германии. Так вот, эти люди, они хотели убить Гитлера только для того, чтобы не нести ответственности за свои поступники, а так, так это точно такие же. Конечно, Гитлер – это главный злодей, но эти-то никуда не деваются, эти мелкие бесы абсолютно, и даже не мелкие, это мерзавцы, у них у всех руки в крови по локоть, и они стремились просто соскочить. Давайте честно скажем, они стремились соскочить. Вот. И Артур Нёбе – это главный, так сказать, персонаж, который долго скрывался, но в итоге его поймали и казнили. По приказу Гитлера, конечно, как заговорщика, как предателя. Вот. Но в 1939-1943 годах Артур Нёбе – это ярчайший исполнитель гитлеровских и гиммлеровских планов. Ярчайший – это точно такой же военный преступник, точно такой же негодяй, палач, как и, собственно, Гитлер. Разница, ну, помельче масштаба просто. А так то же самое абсолютно. У еще один яркий представитель СС из тех, кто реализовывал программу Т-4, это офицер криминальной полиции Кристиан Вирт, сделал блистательную карьеру. Значит, в его ведении находилось, собственно, уничтожение контролировал со стороны силовых ведомств и фабрикацию документов, ну, а также, судя по всему, контроль над персоналом. Первые расправы с его участием прошли в январе 40-го года в Бранденбурге, и так, там он показал себя так хорошо и деловито, что его в скором времени назначили инспектором всех центров, как это называлось, принудительной эвтаназии в Рейхе. Вот, и там он тоже показал себя хорошо, потому что уничтожение шло, было поставлено на поток. Вот. И практически не только Вирта, а очень большую группу реализаторов программы Т-4 сразу же с началом войны на Востоке нацелили на новую программу, которая называлась программа Райнхард. Эта программа была названа в честь Райнхарда Гейдриха, известного нацистского деятеля, тоже эсэсовца, руководителя протектората Богемии и Моравия, который был убит в результате спецоперации англичан и чешского подполья. Вот. И вот в честь него в 1942 году в честь него была названа эта программа. Что это была за программа под таким красивым названием? Это была программа уничтожения евреев и цыган на территории генерал-губернаторства, то есть оккупированной Польши. Специально для реализации этой программы было построено 3 концентрационных лагеря. И вот, точнее, не концентрационных, а лагеря смерти. Да, потому что концентрационный лагерь – это немного другое. Так вот, Кристиана Вирта сразу же назначает комендантом лагеря Белжец, где он энергично приступает к уничтожению евреев. И поскольку делает он это очень хорошо, то в скором времени его назначают инспектором всех лагерей смерти. Вот, в 43-м году его переводят в Триест, потому что, значит, на более важное направление – это борьба с итальянскими и югославскими партизанами, где в 44-м году его партизанская пуля и нашла. Ну, считается, что партизанская, да, хотя есть версия, что его кто-то из своих подстрелил, но, в общем, по официальной версии кто-то из партизан его убил. Вот, вот такая вот судьба тоже из Т-4 на пост главного инспектора лагерей смерти.
Слушай, вот какие-то просто как сказку расскажешь, какие-то демоны просто.
Карьера. Сейчас до демонов я сейчас найду, значит, дойду. Я сейчас расскажу очень страшную историю, реально, которая находится за гранью человеческого понимания, но надо ее рассказать, чтобы люди знали, что происходило. Я в этих программах из цикла «Война на уничтожение» много таких историй рассказываю, но, к сожалению, невозможно о них умалчивать. Значит, был единственный, ну, вот я уже сказал, что достаточно много врачей разделяло эту нацистскую идеологию, даже ее заказывало. Вот, но был один исключительный случай. Это врач-психиатр, который не просто работал в лагере смерти, а это врач-психиатр, который возглавил лагерь смерти. Это доктор Инфрид Эберль, который в ходе Т-4 был начальником медицинской части, начальником, так сказать, медицинского направления, который занимался ликвидацией больных в Бранденбурге. Он работал с Кристианом Виртом. И когда его тоже перебросили, он делал это очень хорошо. И как впоследствии на суде сказал один из его ассистентов, доктор Генрих Бунке, шеф работал так, будто он хотел удушить Господа Бога и весь мир. То есть Эберль лично, не то, что там какой-то ассистент там откручивал этот вентиль, Эберль лично откручивал вентиль, это, видимо, доставляло ему какое-то удовольствие особое. Вот. И, ну, наверное, он был на каком-то хорошем счету, раз это был единственный из врачей, которого назначили в программу Райнхард на такой высокий пост. А какой пост? Комендант Треблинки. То есть я вот сказал, что было 3 концентрационных лагеря в рамках программы Райнхард, построено в 1942 году, лагеря смерти. Да? Это Белжец, Собибор и Треблинка. Вот Эберль контролировал строительство Треблинки. И когда Треблинка была завершена, в ней сразу же началось истребление жителей Варшавского гетто. И он принялся за это с таким дьявольским усердием, что это какой-то уникальный случай. Нацистская машина уничтожения, она дала сбой, и в Берлине просто обалдели от того, что произошло. То есть он за считанные недели просто с маниакальным каким-то упорством, с маниакальным, уничтожил 280 тысяч человек, 280 тысяч евреев. В результате похоронные команды, они просто не справлялись с утилизацией этих тел, и разлагающиеся тела, штабелями сваленные на территории лагеря, отравляли окружающую среду и сводили с ума всех работников концентрационного лагеря. То есть там происходило что-то просто ужасное. Это невозможно представить, как в такой атмосфере, в принципе, можно было находиться. Естественно, в Берлин полетели жалобы. Вот, и Кристиан Вихт, о котором мы говорили раньше, он уже к этому моменту был инспектором, он примчался туда посмотреть, что там происходит, и просто обалдел. То есть это был фантастический ужас даже для нацистов. И после этого Эберля сняли, и до конца войны он…
Можно вопрос задать? Да. Он женат был, у него семья была?
Да, причем
дети были у него?
Я тебе больше скажу, сохранились письма его же, которые он писал своей жене из Треблинки, и он ей пишет, что здесь происходит нечто потрясающее, это настоящее, он пишет, это настоящие сумерки богов. То есть он имеет в виду, что вот такая, значит, история, мы здесь творим историю.
Ну, в общем, Чикатило – это дитя неразумное.
Да, Чикатило – это просто какое-то 280 тысяч человек, это невозможно представить даже. И реально Вирт, когда приехал, он Вирт был убийца, конечно, но он был хладнокровный убийца, он когда туда приехал, он просто обалдел. То есть та ярость, которая излилась на Эберля, она была огромной, колоссальной, беспрецедентной, то есть его просто выперли оттуда, его не просто с поста руководителя концентрационного лагеря выперли, его вообще из этой системы выперли, и он прозябал до конца войны, но вообще на второстепенных постах, даже иногда непонятно, чем он занимался. Но благодаря как раз этой опале он решил соскочить в конце войны, причем он делал вид, что вот он просто доктор. После войны он открыл медицинскую практику. И более года спокойно лечил людей. Но потом, конечно, до него добрались, то есть потом выяснили, что он – это он, вот, он был арестован и покончил с собой в тюрьме. Вот. Но вот эта попытка сделать вид, что он здесь ни при чем, она поразительна, просто поразительна.
Потому что это действительно не какое-то безумие, а все расчеты, он понимал, что за это ему придется отвечать, дай-ка я схоронюсь.
Ну, конечно, вот как сумерки богов обернулись, но вообще очень тяжело про это, так сказать, читать и это изучать. Вот. И еще один палач, про которого хотелось бы сказать, важная тоже фигура, и, к сожалению, неизвестная нашим зрителям, а она играла большую роль в войне на уничтожение. Это еще один медик, доктор Хорст Шуман, который формально открыл эту фазу принудительных эвтаназий, который формально открыл Т4, именно он первым уничтожил группу психически больных в Графенаке, о котором я говорил, в январе 1944 года. Вот именно он как медик руководил медицинской командой. И тоже он очень хорошо себя зарекомендовал в ходе программы Т4, тоже попался на глаза Генриху Гиммлеру. И Гиммлер дал ему очень важное поручение, а именно найти инструмент стерилизации огромных масс народа. Вот это направление нацистских медицинских экспериментов до сих пор недооценено. В той публикации, которую я сейчас готовлю, я предлагаю рассматривать эти медицинские эксперименты в одном русле с разработкой так называемого плана ОСТ. У меня уже была на тупичке лекция про план ОСТ, но я немножко повторю. Да? То есть есть разные мифы, связанные с этим планом. Есть миф о том, что этот план реализовывался в ходе, собственно, войны на Востоке. Это не так. В ходе войны на Востоке шла война на уничтожение, и реализовывался план голода. А вот план ОСТ – это план уже послевоенного освоения покоренных земель, и он только разрабатывался в ходе войны. То есть его разработка не была закончена, и Гитлеру его не докладывали. Только, так сказать, Гиммлер наблюдал за разработкой этого плана. Но смысл разработок понятен. То есть радикальным образом сократить число славян, число коренного населения и…
Они считают едоков.
Да, и увеличить немцев. И увеличить немцев. То есть задача шла, как они это называли, германизировать территорию. То есть ввозить немецких колонистов, чтобы там через 100 лет вся территория до Урала была немецкой. Ну, сам план, там только у Эрхарда Ветцеля, это чиновник Министерства Восточных Территорий, там есть замечание о том, как, собственно, изменять, как осуществлять депопуляцию советских граждан. Вот. И он там пишет, что нужно там пропаганда child-free осуществлять, чтобы русские не имели детей, сократить до минимума подготовку врачей, врачей-педиатров, всячески пропагандировать, что детей иметь вредно и очень дорого, расширить сети бортариев, никаких детских садов, ничего вот этого. То есть, ну, вести такую политику, которая резко снизила бы рождаемость среди славянских народов, а у немцев повысить. Вот. Но Гиммлеру этого было явно мало, и вот отсюда и родился план найти медицинские инструменты массовой стерилизации, потому что массовая стерилизация евреев, она была и на евреях, эти эксперименты велись, но евреям она была не нужна, потому что евреев просто истребляли. С цыганами та же самая история. Да? Для кого нужна массовая стерилизация? Да? Для славян, потому что славян так много, что если их всех истребить, то, ну, во-первых, это невозможно будет сделать незаметно.
Работать не будут.
Да, невозможно сделать незаметно. Наверное, да, и второй момент, да, надо постепенно, потому что было задумано, что, значит, умрут вот только там 30 миллионов, а остальных мы пока используем как рабочую силу колониальную, колониальные невольники, там вот их там несколько миллионов вывезли в Германию, чтобы они там как невольники трудились, и на оккупированных территориях они будут как подчиненная рабочая сила. И так постепенно в течение 100 лет за несколько поколений мы как бы вот их уменьшим радикально, а немцев станет больше. И вот два таких крупных специалиста, немецких медика, Карл Клауберг и Хорст Шуман, конкурировали в поисках этого, значит, инструмента.
Способа.
Да, да, способа массовых стерилизаций. И Хорст Шуман, он занимался поиском, исследовал, как на рождаемость, репродуктивность воздействует радиация. То есть он облучал жертв своих, вот, и, ну, определенных успехов добился. Он делал это в Освенциме. Потом, когда Освенцим, уже Красная Армия туда подходила, он переехал в концентрационный лагерь Равенсбрюк и там продолжал эти работы. Вот. Ну, тоже такой мерзавец откровенный. То есть он бежал, много лет он скрывался, был в Африке, наконец его выдали, был над ним суд, но он к этому моменту, это уже начало 70-х годов, он был уже очень старый, и его выпустили, он, в общем, не понес заслуженного наказания. Хотя на самом деле это, безусловно, один из главных медицинских и военных преступников нацистской Германии, путь которого, который прямо работал над тем, чтобы уничтожить наш народ и наше население. И вот именно этот
доктор.
Да, доктор. Именно этот доктор, да, также начинал свою работу, свою карьеру с программы Т4. То есть мы видим, что эта программа, она не была каким-то случайным и незаметным эпизодом в истории нацистской политики истребления, она была истоком и первой ступенью ко всей этой политике и к истории нашей страны, хотя это происходило и на территории Германии, но к истории нашей страны это имеет самое непосредственное отношение.
Слушай, вот как они... Медицина, она была, не знаю, создана, придумана, внедрена в сообщество людей, это чтобы лечить, спасать людей.
Конечно.
Лечить, спасать людей, сохранять им жизнь. А немцы поставили все наоборот, как уничтожить правильно людей с меньшими затратами, с одним укольчиком, но уничтожить. О, врачи.
Ну вот видишь, это было людоедское мышление, которое изначально исходило из того, что есть там годные люди и негодные люди, и основная задача их как политического руководства – перераспределить все ресурсы в пользу годных людей. Негодные не имеют права ими владеть, как они посмели.
Сами взяли себе право считать, кто годный, негодный.
Да. Вот. И в моей вот в новом издании «Войны на уничтожение» будет, конечно, развернута эта история про программу Т4. Проработал эту тему и дополнил материал, в частности, вот главой про это.
Круто, как говорит Дмитрий Юрьевич, на полный штык. Хотел обратиться к нашим зрителям, особенно молодым. Обязательно прочтите эту книгу, чтобы вам понять вообще, что, так сказать, Объединенная Европа во главе с Адольфом Алоисом готовила для нас, без всяких там иллюзий, спасать от коммунистов, без жидов спасая Россию, а просто тупо уничтожать, как какой-то скот. Это особенно правда. В духе последних событий я тоже видел, что на Украине нацисты есть, молодые какие-то двоечники, не знаю, свою
историю. В России есть.
Со свастиками ходят. Понятно, когда показывают ветерана войны, во многих документальных фильмах там ветеран войны, какой-то дедушка такой СССР, и его дети, его внуки, они деда любят, они любят Германию, и они вот пострадали от коммунистов, и у них там какой-то еще последний какой-то остаток выхлопа есть. Это понятно, это у них...
Чё, как они пострадали от коммунистов-то? Не совсем понятно. ССовцы пострадали.
Это им кажется, значит, вот они вот у них, как, по крайней мере, вот эта идея в голове. А наши-то славяне, вот эти двоечники, их деды кровь проливали, жизни отдавали, как теперь понятно, самые лучшие люди погибли. А теперь эти идиоты ходят. Ладно, про них будет отдельно. Обязательно приобретайте эту книгу, новое издание, которое будет «Война на уничтожение» с дополнением про программу Т-4.
Ну, там будет много дополнений, то есть это не единственное.
И очень интересно ждать, когда книга твоя выйдет на немецком языке, неплохо было бы послушать потом немцев, что вот они думают.
Да, мне тоже очень интересно. Ну и в завершении, дорогие друзья, хотел бы пригласить вас на фестиваль «Цифровая история». Его тема на этот раз – мифы, с которыми надо покончить. Он пройдет 21 и 22 марта в Москве в концертном зале МПГУ. Там будут все наши лучшие докладчики, и я, и Алексей Валерьевич Исаев, Кирилл Борисович Назаренко, Елена Давыдовна Браун, ну и, конечно, Дмитрий Юрьевич тоже прибудет, и Дементий, я надеюсь, ты,
наверное,
прибудешь, так сказать, как символ
группы поддержки.
Вот, будем рады вас видеть, дорогие друзья.
Приезжайте на фестиваль. Егор Николаевич, большое спасибо. Очень круто, что ты все это...
Спасибо. И с наступающим праздником 75-летия Победы.
Да. Мы всех победили, и мы спасли весь мир. Вернее, не мы, а наши деды.
Наши предки, да.
На сегодня все.